Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на этот вопрос в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Тема у нас сегодня с вами острая, как принято говорить, и вправду очень волнующая, наверное, всех и каждого. Тема о страдании, о скорбях, о том, как примириться с ними, как вписать их, если угодно, в такое христианское мировидение. Вот нам вообще свойственно с легкой руки Достоевского, чья, как известно, осанна прошла через горнило страданий, полагать, что православие – это вообще путь страдания, такая религия, которая страданию отводит какое-то очень важное, почетное, едва ли не центральное место, и вот без них вообще никак, надо их даже искать, наверное, чтобы быть вообще православным. Вот есть такая точка зрения. Вы как на нее реагируете?
Дело в том, что здесь очень часто создается искаженная картина. Нигде, наверное, ни в какой религии не получает человек столько радости, сколько получает именно в православии. Некоторые из них не могли просто сдерживаться. Серафим Саровский не мог встретить другого человека, не сказав ему: «Радость ты моя». Исаак Сирин что пишет? Пишет о той потрясающей любви, которую приобретает человек, хоть немножечко уже достигший определенного уровня исцеления своей души. Что он пишет, это удивительно. Такой человек воздыхает о всем творении, о присмыкающихся птицах, гадах, уж не говорю о людях, о самих демонах, и не может даже без слез сострадания смотреть на те мучения, которые часто случаются. Более того, о чем говорит. Такой человек готов быть десятикратно в день сжигаем за любовь к людям. Такая любовь, оказывается, рождается в человеке. В отношении же страданий мы говорим про странные вещи. Просто не понимают часто люди, что подразумевается здесь. Но когда человек болен, его надо лечить. Он переломал себе, например, руки, ноги, или печень, или селезенка, аппендицит в конечном счете.
Можно долго перечислять.
Приходится делать операции, чтобы вылечить. Надо операцию делать. А любое лечение, оно сопряжено с чем? С страданием. И возникает вопрос. Вот аппендицит. Есть два способа избавить вас от страдания. Или давать болеутоляющие таблеточки и не делать никакой операции. И через 2-3 дня вы будете со святыми у покоя. Или вам все-таки вам сделать операцию. Это очень неприятно, это очень болезненно, это страдательно. Но зато будьте здоровы. Христианство говорит о том, что наша природа оказалась в силу вот той изменяемости, которой обладает сущность человека – наша природа оказалась глубоко поврежденной. Мы не можем сделать добра, чтобы не начался у нас червячок тщеславия. Мы не можем относиться с чувством действительно полной любви и сострадания к каждому человеку. Особенно трудно. Вы знаете, однажды, когда я учился в академии, это совсем недавно, все было лет 50 с лишним тому назад, так, и профессор нравственного богословия задал нам вопрос. Как вы думаете, студент, это был последний курс академии, что легче все-таки сорадоваться или сострадать другому человеку? Я понял, мы встали в тупик.
Так.
Как же это такое? Что же легче?
Что вы ответили?
И только потом он, наконец, сказал, он такой грозный был, протоиерей, и сказал: сострадать легче, сорадоваться труднее. Мы, конечно, я помню, немножко растерялись, как это такое, но потом поняли, верно. Как только у другого человека лучше, то у нас вместо сорадования зависть появляется. А сострадать – это как-то естественно, даже и страдающие собачки, и кошки, и чему угодно. Видите, оказывается, насколько повреждена наша природа.
То есть, если вашу метафору продолжать, то вот та операция, которая нужна, чтобы от аппендицита спасти, это вот то самое страдание, которое Господь посылает.
Которое необходимо для исцеления. Действительно, через борьбу, через страдание, через понуждение себя, борьбы с тщеславием, с враждой, с ненавистью и с прочими всякими негодными вещами.
Трудно не спросить, а почему тогда страдают дети?
А, это вопрос вполне законный, конечно. Почему страдают дети? Первая причина, которая совершенно очевидна, и которая является ничем иным, как объективным фактом, это их происхождение. Почему говорят, что, вот, говорят, что вот, например, ну, алкоголиков, там, наркоманов, то, что рождаются больные часто люди? Более того, даже на свадьбах, вы знаете, даже нюхой невесты, которые до этого, конечно, были чисты, и все, им даже вино, если только так пригубить, потому что, оказывается, даже вот если выпить как следует, то это может очень сильно повлиять на ребенка.
Который... Но ведь и в хороших семьях, в кавычках хороших, я не говорю, что другие плохие, в семьях, где родители не ведут никакую порочную жизнь, рождаются больные дети, в семьях верующих людей.
Объективный факт такой. Здесь все согласны, что если и какие-то есть другие болезни, психические болезни, например, ожидаете, что и дети могут оказаться то же самое. Это мы видим, еще раз повторяю, поверхностный слой, кожу. А ведь за этим слоем следующий, духовный, а прочие страсти. Мы не видим духовного уровня и духовного состояния тех людей, которые, мы говорим, они хорошие, благочестивые, воцерковленные, особенно часто воцерковленные. Но ведь очень часто к ним не подойди.
Вот опять та же логика возникает, вполне естественная для такого наблюдателя, неискушенного в духовной жизни. Вот есть человек со страстями духовными, душевными, и вот у него рождается ребенок больной. Но вот Господь наказал, вот Господь мститель, а вот не надо было быть там бездуховным. Угу. Теперь получай, страдай. Но это же плохо сочетается с верой в Бога, любовь.
Для примитивного уровня, да, так приходится говорить, и очень часто так приходится говорить, что Бог тебя накажет. Только это может дойти до сознания. Какого? Ну, сознания, у которого вот столько. У которого больше, то ему можно сказать о другом уже. А именно, что именно духовное состояние в конечном счете более всего определяет ну, весь характер нашей деятельности, в то же время определяет и тех уровень жизни и уровень, если хотите, ну, что ли, здравия детей, которые рождаются у нас. Но есть еще и другое. Вы знаете, вот притча о талантах. Она же очень интересная. Рождаются люди с какими-то разными талантами. Иногда это такое дают глупое толкование, что диву даешься толкованию. У меня талант гонять мяч, футболист. А у меня вот талант, знаете, игра в карты очень хорошо, здорово. Могу таким быть шулером. Мне же надо совершенствовать, да, приобрести еще талант или два таланта на это. Да не об этих же талантах идет же речь-то. Речь идет совсем о другом. Это таланты, то есть это та ценность в человеке, которая выражается в искании смысла жизни, Бога, истины, святости в конечном, то есть правильной человеческой жизни. И вот люди все рождаются с разными талантами. Вы обратите внимание, вот тоже Достоевский, вы упоминали, через горнило сомнений осанна прошла. У многих ли это так? Так очень немного людей, у которых осанна прошла через горнило сомнений. Многие по привычке родились православные, они и православные. Родился мусульманином, он и мусульманин. И не думают ни о чем, не ищут истины. Вот оно, таланты. Так вот, в зависимости от того, с каким, так сказать, количеством, образно говоря, талантов рождается человек, соответственно, даются ему и возможности той жизни, при которой он может действительно достигнуть большего или меньшего блага. Так и в духовном то же самое плане. И поэтому написано, каждому дается по силам его. Это очень интересно. По силам. Вот, то есть по количеству, вот, по уровню вот этих талантов и уровню то есть чего? Способности его, обращения к исканию истины, исканию Бога. Каждому дается. И в зависимости от этого уже устраивается его и внешняя жизнь, то есть его телесные данные, его психические данные, его умственные данные и так далее. Поэтому могут рождаться и люди. Люди, вот, например, вот рождается больной человек, и он всю жизнь так и болеет, причем тяжело даже болеет. Что происходит? От него зависит, способен ли он в этом состоянии действительно не роптать, не проклинать судьбу, а отнестись к этому мужественно. Если он христианин, с благодарностью, какой колоссальный тогда процесс положительно идет в его душе. Такой человек становится, просто может святым стать, без каких-либо-то подвигов, как древние говорили об этом.
Вот еще один вопрос у меня есть, который мне в личном плане, вправду, очень важен. Нередко, когда неверующий человек задает верующему вопрос вот о смысле страданий, то неверующий ждет, что верующий будет всячески страдания как бы оправдывать. Говорит, что нет, вот все-таки есть польза какая-то, есть смысл в них. И если уж их нельзя избежать, то нужно как-то в себе их на пользу обратить. С другой стороны, иногда я вот от одного епископа слышал такую мысль, что «а я не могу примириться со страданием, я не могу его оправдать, я могу только ужасаться». И сердце сжимается. И единственное, что я могу, это вот стоять у подножия креста и понимать, что вот вместе с этим страдающим страдал и Христос. Но о таком рациональном оправдании страдания, что нет, оно полезно, нужно, давайте пострадаем, я говорить не могу. Вот такая тоже точка зрения есть.
Ну, и не надо. И не надо. Мы говорим совсем о другом. Знаете, вот этим отличается, наверное, восточная или православная точка зрения от западного христианства. Если западное христианство говорит, что спасение – это оправдание, оправдать что? Он действительно, он вор, но его оправдали. То православие все утверждает, спасение заключается в исцелении. А чтобы исцелиться, то что приходится делать? Требуется какой труд, какой подвиг, какие подчас страдания –
операция.
Боже мой, все зависит от того, какой степени болезнь. Вот о чем он говорит. Поэтому мы не то утверждаем, что надо страдать. Нет. А если ты хочешь быть здоров, то действительно знай, что тебе придется лечиться. И поэтому Христос сказал, многими скорбями подобает идти в Царствие войти. Так вот почему. Ну а что же делать, коли у тебя больные зубы? Ну, приходится лечиться. Нравится тебе? Нет. Ну, специально, что ли, я буду себя ломать зубы, чтобы идти к зубному? Ну, нет, конечно, что за глупость.
Мы переходим ко второй части нашей беседы, в которой вопросы Алексею Ильичу Осипову будут задавать наши телезрители и гости. Мы как раз сегодня с вами затрагивали тему страдания, и буквально к этой теме нас обращает в своем вопросе поэт Илья Резник.
Алексей Ильич, скажите, а за что Господь попускает страдания праведным людям?
Дело в том, что мы очень часто понимаем страдания как наказание. Весь вопрос вращается вокруг двух понятий, которые подчас смешиваются в нашем сознании. Любовь и справедливость. Многие понимают Бога как справедливость, как высшую справедливость, как высшую правду. И это было, я вам скажу, в сознании всего ветхозаветного человечества. Кстати, это остается и центральным пунктом, пожалуй, даже ислама. Христианша же сказала о беспрецедентной совершенно вещи. Сказала о том, что Бог не справедливость, а любовь. Справедливость и любовь – это совершенно разные вещи. Ну, наверное, и объяснять даже не стоит. Если родители будут поступать по отношению к детям справедливо, то я не знаю, что будет тогда.
Бедные дети.
Да.
И дети, все время будут в углу стоять.
Что они, дети, что вы знаете, дети? Они же все бьют, колют и режут, и не знаю, что делают только. В общем, об этом даже речь не может. Так и здесь. Что значит Бог попускает страдания праведным? Еще раз приходится повторить, То же самое, надо посмотреть на внутренний мир человека. Если есть минутка, скажу, в VI веке произошел очередной военный переворот в Византийской империи. Власть захватил жестокий генерал Фока. Захватил императора, казнил, публично казнил его сыновей, причем, знаете как, копьями, раздев их, догола копьями загнали в костер. И, в общем, и прочие ужасы. Один святой человек молился: «Господи, за что же нашу православную империю? Здесь столько храмов, столько монастырей, столько монашества, столько духовенства. Боже мой, за что же ты наказал, наказываешь нас?» И ему под утро был ответ: «Искал худшего, но не нашел». Здесь только он понял. Он смотрел на всю эту внешнюю сторону церковной жизни, на так называемое благолепие, а забыл о том, что христианство измеряется не этими вещами, а измеряется степенью любви, элементарной хотя бы любви человека к человеку. И понял этот святой, почему вдруг появился Фока. Закономерно, когда тело, когда душа покидает тело, то тело закономерно истлевает. Вот, оказывается, что происходит. Так происходит в мире. Так подчас бывает и с праведниками. Внешне праведники, внутренне не нам судить. А все те, кто были истинными праведниками, то скажу вам, помните Серафима Саровского? Добровольно отдался этим мужикам. И после того, когда они его искалечили, он сказал, что если только их накажут, он немедленно уйдет отсюда. С любовью, вот оно где. Жаждали почему? Потому что видели, насколько они несовершенны, и хотели хотя бы этим малым страданием хоть немножко показать свою благодарность, свою любовь ко Христу. Знаете, как человек, которому вот благодеяние оказалось, спасли кого-то от смерти, как хочет этот человек, хочет показать свою ответную любовь, как влюбленный хочет показать свою любовь к возлюбленной, как? Да готов на смерть даже идти. Видите как? Вот откуда праведники истинные не только не переживали, не только не страдали от того, что у них какие-то болезни, скорби и гонения, а напротив, посмотрите мучеников, сколько было. И они были, и оставались, и ими церковь жила.
Давайте к следующему вопросу обратимся.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Позвольте задать вам несколько вопросов. Зовут меня Сергей Анатольевич Просеков. Вопрос следующий. Как вы знаете, существуют две концепции – деизм и теизм. Деизм говорит о том, что Господь создал этот мир, создал планеты и так далее, потом устранился и не стал вмешиваться в дела человеческие, в дела земные. Теизм говорит о том, что Господь не только создал весь этот мир, но и продолжает помогать, то есть либо вмешиваться в дела земные, в дела человеческие. Если справедлива концепция деизма, то есть Господь создал, а потом ушел в сторону, тогда непонятно, почему люди обращаются к Богу, молятся: «помоги, помоги». Следовательно, тут есть какое-то противоречие. Если справедлива концепция теизма, то есть Господь и создал этот мир, и вмешивается в дела земные, тогда возникает ряд вопросов. Во-первых, почему Господь, почему Господь позволил сжигать живьем людей православных в Средневековье, когда и на верующие, иной веры люди сжигали в церквях, в храмах, женщин, детей, стариков, и все они погибали, хотя молились, наверняка молились, обращались к Богу с просьбой помочь ему и выжить. Почему, как считают многие ученые, самое большое количество погибших людей приходится на религиозные войны? Ну, в качестве примера можно привести ту же Варфоломеевскую ночь, когда за одну ночь было вырезано более 30 тысяч человек во Франции, как вы знаете, в 1572 году. Возникает вопрос, почему погибла Византия, хотя, казалось бы, центр православия. Тем не менее, она погибла под ударами иноверцев, как таковых. Другая проблема. Если люди, которые ведут праведную жизнь и живут в соответствии с заповедями Христа, они обращаются к Богу за помощью, они страдают, возможно, они нищие и так далее, но как-то незаметно, явно незаметно, что Господь им помогает. Они как были нищие, как были бедные, так в основном и умирают. В то время как коррупционеры, воры, убийцы прекрасно себя чувствуют, наслаждаются жизнью и прочее. Спасибо большое.
Ну, здесь, как вы видите, Алексей Ильич, не столько вопрос, сколько программа целая, мировоззренческая. Вот как бы вы на нее среагировали?
Если есть Бог и есть вечная жизнь, то в таком случае это все можно понять. Этот вопрос можно было бы рассмотреть так. Зачем мы мучаем ребенка? Ему хочется спать, а мы его поднимаем. Надо идти в школу, надо на занятия, надо делать то-то и то-то. Это ладно школа, а потом университет начинается. Господи, сколько там надо это трудиться, сколько писать, и зачем все это? Мы отвечаем, ну как зачем? Если этого не будет, то как же он выйдет в жизнь? Что ему будет тогда в жизни? Ему это необходимо. Почему-то, когда касается этой жизни, то мы все это понимаем. Все труды, все усилия. Но это что учиться, я говорю? А посмотрите, спортсмены. Я думаю, что очень многие подвижники, древние даже, позавидовали бы. Что, какие нагрузки выдерживают эти спортсмены для того, чтобы достичь чего? Получить медаль. Может, получишь, а может, не получишь. Еще неизвестно. Какие колоссальные труды. Я как-то ехал с одним из сборной России. Он ко мне порассказал, я говорю, Господи, да вас не только живьем канонизировать, а вас сверхканонизировать надо. Здесь мы понимаем. Так если мы это понимаем, мы должны тогда со всей серьезностью представить себе, а если эта жизнь является, как мы видим, только мигом, который вот пролетает и все, только и слышим, умер. Если есть вечная жизнь, то неужели перед лицом этой будущности, этой вечной жизни все то, что мы здесь действительно можем переживать и страдать, и трудиться, и подвязаться, как кто, как у кого сложится, по каким причинам, потому что очень много, так, то неужели это не стоит только ради того, чтобы получить уже нескончаемое, вечное жизнь во благе, то, что называется раем. Если мы твердо верим, тогда все становится понятным. Тогда становится понятным, да, ну что же, приходится. А насчет, вы говорите, Варфоломеева ночь там, и прочие страшные вещи. Да, всю историю это происходит. И какова причина? Вы говорите, Бог попускает. Ах, как же это Бог, это Каину позволил убить Авеля. Да? В том-то и дело, что история с чего началась? Что в раю человек возомнил себя Богом. Сказал, я сам Бог, а ты, Господи, отойди. И человеку предоставлена свобода жизни. Пожалуйста, голубчик, живи. И началось. Уже брат брата убивает. И так далее. Не Бог тут причиной является, а человеческая наша свобода. И мы видим, что мы и без Бога собою представляем. Ужас. Фромм писал же, История человечества наполнена кровью. Это история непрерывных страданий. Вот что мы видим. Верно, это констатация чего? Не божественных деяний, а нашей человеческой свободы. Бог предоставил. Ты захотел быть Богом. Живи, голубчик, будь Богом. И вот мы боги. Вот мы боги. И видим, что мы делаем, как боги. Почему это предоставлено нам? Для того, чтобы в конечном счете мы убедились, что Бог – это не властелин над нами. Это любовь, которая готова нам дать все, но при условии. При условии только одном, чтобы мы осознали, что Он – наша жизнь. Какая жизнь? Кто Он? Любовь. Повторяю еще раз. Не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. И наша вечность как раз и состоит в этом благе любви. Но чтобы получить это благо любви, мы должны все-таки познать себя, что мы без Бога, оказывается, ужас один.
Спасибо огромное, дорогой Алексей Ильич, за эту беседу. Я напомню нашим телезрителям, что с Алексеем Ильичем Осиповым в наших будущих программах мы продолжим искать ответ на вопрос, этот необычный вопрос, но, наверное, очень важный. Зачем Бог?